Рады быть сегодня. Мы прилетели с моим другом. Что вчера мы только прилетели, сегодня мы здесь. Рады быть в церкви. Пастор очень рад был встрече тогда и в сентябре 19-го. И ждал этой возможности. И как-то Господь сводит нас вместе. Так что мы рады быть с вами. Вы рады быть сегодня в церкви? Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя! Слава Богу! Вы здесь, и это самое важное, что вы здесь сегодня. Вы здесь сегодня по причине того, чтобы принять что-то, получить что-то от Бога. И Бог восполняет наши нужды. Независимо, нас здесь сегодня 50 человек, или 3, или 150, или 1050. Бог восполняет наши нужды, и Он проговорит нам сегодня то слово, которое будет важно нам услышать, чтобы увидеть свет и двигаться в этом свете истины Иисуса Христа. Как пастор сказал, меня зовут Славик, я живу в Америке уже 23 года и переехал туда в конце 90-х и был там в библейском колледже, работал разные моменты, потом стал помощником пастора, был помощником пастора в церкви 10 лет. И уже где-то 5,5 лет назад, как моя жена и мы переехали в новую церковь, и где нас пригласили быть старшим пастором, служить там в церкви. И Господь делает хорошую работу, движение есть, наша церковь растет, у нас хорошая команда, у нас очень хорошие, любящие люди. Мы живем в небольшом городке, но Господь созидает церковь, это что важно. Я женат, у нас с женой трое детей, три девочки у нас. В общем, когда родилась самая младшая, я купил себе еще один пистолет. Это правда. Они все очень замечательные и очень такие, ну, очень красивые. И, в общем, они все принимают это со своей мамой. Поэтому, в общем, такие вот дела у нас. В общем, хотел поделиться сегодня словом с вами, друзья. И это слово мы будем говорить. Давайте зачитаем, я начну с места Писания. Я прочту несколько стихов, начиная 1 Коринфянам 13 глава, очень известная глава. Все знают, да, что это такая за глава, да? Очень важно это время, потому что сегодня, вот эта неделя, мы празднуем, через неделю мы будем праздновать Пасху. Это воскресение Иисуса Христа. Это очень важный, самый знаменательный день и праздник, который может вообще быть. Потому что на этом то, что произошло во время воскресения Христа, на этом всем держится то, чем мы с вами занимаемся, и та причина, почему мы вообще здесь сегодня. Потому что наш Господь, Он живой. Он живой, Он живой, Он по-прежнему действует в нас, как пастор сказал, и через нас. Он действует, и сила, и власть, которую Он нам дал, по-прежнему действует через нас, друзья. Поэтому мы стали все свидетелями Иисуса Христа. Мы все стали свидетелями Иисуса Христа, который пришел, как бы ворвался в наши жизни, изменил наши жизни. Он дал такой стандарт, новый стандарт жизни, как своим детям, своим ученикам дал новый стандарт жизни. Это стандарт жизни, жизни в любви. И написал так, написано 13 глава 1 стих. Написано, если я говорю узниками языками человеческими и ангельскими, а не знаю любви, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И что же такое любовь, он говорит? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Давайте помолимся, дорогие друзья. Отец, мы приходим к Тебе. Спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе за Твою милость и спасение, Господь. Спасибо Тебе за ту силу, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя, Отец. Святой Дух, я прошу Тебя, Оживи Твое Слово в нас сегодня, что все, что будет произнесено, Господь, оживи силой Святого Духа это Слово, чтобы оно произвело результат в нашей жизни. Чтобы оно принесло этот плод. Чтобы каждый человек в этом месте и в онлайн, в интернете, который слушает сейчас или позже, был благословлен. И Твой Сын, Иисус Христос, был возвышен в этом месте и в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, одним, может быть, из самых знаменательных моментов в моей жизни, может быть, даже могу сказать, жизни изменяющих моментов в моей жизни, был момент, когда я свидетельствовал, когда я был в присутствии, когда родилась моя старшая дочь. Это было почти 14 лет назад. И понятно, мужчины, мы не знаем, что чувствуют женщины, когда они в положении с ребенком, когда рождается ребенок, ты как бы присутствуешь там, ты делаешь все, что ты можешь, но как-то ты как бы вот рядом, но не понимаешь полноты того, что происходит. Но момент, когда родилась наша дочь, ее зовут Майя, старшая дочь, когда моя жена Пейдж, когда она держала ее возле нее сначала и потом дала ее мне первый раз, когда я посмотрел на этот маленький комочек, буквально маленький, ее голова просто вмещалась в мою руку, просто вот так вот. Я посмотрел и я понял один момент. Моя жизнь уже больше не про меня. Может быть, это был удивительный момент, потому что я не знал, чего ожидать. Это первый ребенок. Может быть, момент был, потому что я не знал, что значит быть отцом. Может быть, много причин, почему это было так особенно. Но вот эта причина одна была та, что я понимал, что этот ребенок совершенно полностью надеется и ожидает поддержку от меня. Мне нужно создать что-то вокруг нее, чтобы дать ей эту возможность жить и стать человеком, полностью стать человеком. Что касается вообще вот создать эти именно вот человеческие нужды, которые у нас есть. У нас всех есть нужды. У человеческих существ есть нужды. И номер один нужда – это кушать, это еда. И номер вторая нужда – это где жить, крыша над головой. Согласны со мной? Потом все остальные приоритеты как-то, как это говорят, что думки в челах разминулись. Люди как-то думают по-другому, что касается. Например, если вы знаете такой знаменитый психолог Фрейд, например, то он говорил, что третья нужда для людей – это секс. Было много по этому вопросу изучено, и ученые изучали, смотрели, и многие люди приводят выгоду к тому, что это неправда. Люди часто могут иметь сексуальную жизнь и оставаться пустыми, и оставаться ценность, как они думают о себе, могут быть очень маленькая. В то же самое время есть люди, которые могут жить восполненной жизнью, может быть, даже не испытывая, не имея, не быть женатым или не быть замужем. В то же самое время они могут жить восполненной жизнью. Почему? По одной причине. Потому что они понимают ценность того, кем они являются. Они понимают, у них есть чувство собственного достоинства. И вот это чувство собственного достоинства во многих случаях, оно и является третьей нуждой, когда касается нужд человеческих. Это чувство того, что ты знаешь, кто ты есть, что ты ценен и ты важен в жизни. Понимаете? И вот, когда мы понимаем, что вот это то, что мы знаем, как у нас есть важность, мы ищем эту важность в разных местах. Часто мы ищем эту важность и чувство собственного достоинства. Мы пытаемся найти его, например, в работе. Может быть, как-то в семье мы пытаемся найти как бы этот смысл того существования. И, Или же люди, может быть, относятся к определенным политическим партиям или клубам, или имеют определенные хобби. Они пытаются найти, вот это я, как я выражаю себя, как выражается моя ценность. Они как бы ищут этого всего. Но скажу, друзья, что иначе никак нельзя полностью понять свою ценность, как Бог видит тебя, только лишь в том случае, если ты действительно следуешь за Иисусом Христом. Только Иисус Христос может дать нам и показать нам нашу настоящую ценность. Кто ты являешься, насколько ты ценен как человек. Мы очень часто ищем эту ценность, как я сказал, в разных местах. Но только Бог может дать нам эту ценность. Например, и по этой причине, ища эту ценность, мы учимся, как вести себя правильно. Как иметь правильное поведение. Мы воспитываем детей и говорим, как веди себя правильно, сын, веди себя правильно, дочь. Мы говорим, как вести себя правильно. И мы сами учимся, как вести себя правильно. Почему? Потому что, чтобы получить хорошую работу, чтобы получить повышение, чтобы получить, может быть, пойти на свидание, а потом, может быть, еще пойти на второе свидание с тем же самым человеком, желательно. Ну, можно смеяться, мы в церкви, все нормально, я пытаюсь шутить, просто как бы, понимаете, да. То есть мы учимся, как вести себя, как иметь правильное поведение, в то же самое время, часто мы не смотрим за своим сердцем. Мы внешне смотрим на какие-то вещи, но часто не смотрим, как вести себя внутри. И вот это правда, что касается вас, что касается меня и что касается церкви в Коринфе, о котором месте Писания, которое я зачитал в начале. Потому что церковь в Коринфе, они были очень духовные. Они были очень духовны, они молились, они пророчествовали, они восполняли нужды людей, они делали много всего хорошего. Но у них были проблемы, что касается вечери Господней, у них были проблемы того, что касается, как они помогали нищим, у них были разные, они, как только они говорили о любви, но когда касалось отношения их сердца, когда были какие-то проблемы с людьми в церкви, они без того, чтобы пытаться разобраться в церкви и говорить с людьми, они сразу брали человека и тянули их в суд. Но в этом и вопрос, что такое любовь? Поэтому Павел, который основал эту церковь, которая проповедовал Аполлос, в которой тоже был Петр, тоже служил там. Он пришел и дал им, написал им письмо, послание того: друзья, вам нужно смотреть за своим сердцем, и как, что должно быть в вашем сердце, это вот эта вот любовь, о которой я вам говорю. И он расписал эту любовь по пунктам. Расписал совершенно по маленьким пунктам. И сегодня мы будем говорить об этой любви, любовь, которая не ищет своего. Любовь, которая не ищет своего. Понимаете, друзья, что происходило в церкви в Коринфе, это то, что они, как я сказал уже, Павел, он основал эту церковь. Потом Аполлос там проповедовал. Проповедовал тоже Петр, проповедовал. И у них были как бы группы, они искали свою важность и ценность из того, с кем они связаны. Сегодня мы можем сказать так, что, например, а я слушаю вот этого проповедника, он говорит, надо вот это. А этот брат сказал, что нужно всем ходить, например, одевать маски. А этот брат сказал, что не нужно одевать маски. А этот человек сказал, нужно собираться. А этот человек сказал, что нужно быть в онлайне. А этот человек сказал вот это. А этот человек сказал это. И мы смотрим по всем. А этот учитель говорит, а вот такое учение здесь. А церковь нужно строить так. И очень много разных есть мнений того, как должно будет это сделать. Но в этом всем бывает так, что любви нет в наших поступках. Она как бы есть теоретически. Но касательно, когда особенно церковь проходит через сложные моменты, и нам всем нужно соединиться с видением пастора, что в сердце пастора, не искать, какая новая есть там, какие мысли по вопросам, а что говорит Господь пастору церкви. Что Господь говорит его сердцу, чтобы церковь была едина вместе, особенно в такие времена, находясь в любви. Находясь и ходя в любви, друзья. Когда мы вместе можем быть в любви, только в этом месте мы действительно можем найти свою ценность. Любовь не ищет своего. Откуда мы черпаем, откуда мы находим, где мы находим нашу ценность? И каковы характеристики сердца, которое было действительно изменено благодатью Божьей? Павел написал раньше, еще это в 1 Коринфянам, я зачитаю это место Писания, 3 глава, он говорит об этом, он объясняет эти вещи церкви в 3 и 4 главе 1 Коринфянам. Я начну читать с 3 глава 21 стих, я зачту часть 4 главы тоже, как бы в контексте, смотря на это место Писания. Итак, никто не хвались человеками, он говорит об этом. Ибо все наше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, это Петр, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, а вы же Христовы, а Христос Божий. 4 глава. И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят многие другие. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь, посему не судите никаких прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Не превозносились один пред другим. Мы говорим о любви, которая не ищет своего. Когда мы начинаем превозноситься пред друг другом, это наше, мы начинаем как бы искать своего. И слово, которое используется здесь, например, вот в 6 стихе перевод Кассиана говорит, чтобы никто из вас не надмевался в пользу одного и против другого. Не надмевался. Помните, когда рос, наверное, все мы говорили на жаргоне, когда во дворе или где бы то ни было, говорят, а ты что, распух? Помните, да, этот язык? Именно вот такого момента. То есть, как бы мы говорим, ну понятно, время идет, и, может быть, люди иногда распухают, и это бывает так, скажем, знаешь, но, может быть, в прямом и в переносном смысле это бывает. Но вопрос, о чем мы говорим, это только лишь о том, что как бы надмевание – это процесс, когда что-то раздувается, становится больше, чем оно должно быть. Итак, сегодня мы об этом поговорим, об этом чувстве собственного достоинства, номер один, которое естественное, нормальное, которое, скажем, мы испытываем как люди человеческие. Потом второе – это измененное чувство собственного достоинства, нашей ценности, измененное Богом. И номер три мы поговорим о том, как приобрести это измененное чувство ценности, видеть себя, как Бог видит тебя. Видеть себя, как Бог видит тебя. Итак, сначала естественное чувство собственной достоинства и цены того, что мы испытываем в жизни. Может быть, даже в мире, какие-то моменты, которые давят на нас из мира, как люди ведут себя вокруг нас. Это, во-первых, это чувство, такое раздутое чувство собственного достоинства, во-первых, оно пустое внутри, вот как этот шарик. Он пустой внутри. Шарик, он пустой. Согласны, да? В ничего. Там воздух просто есть. И во-вторых, когда что-то раздувается или же распухает, оно болит. Распухшее чувство, такое, скажем, надменное чувство собственного достоинства, оно болит. Сколько из вас задумывались, например, о, например, мизинце на вашей правой ноге сегодня? Кто думал бы, как мой мизинец, как вообще, как мои пальцы вот на ноге сегодня? Мы не думаем, я не думал вообще, просто одел носки, одел туфли и пошел. Мы не думаем об этом. Кто думал об этом сегодня? Кто-то думал? Не, никто не думал. Я тоже не думал. Почему? Потому что когда что-то, оно не опухшее, например, если бы опухший был палец на ноге, и было бы тяжело одеть туфель, тогда думаешь, ва, слушай, ты ходишь там, даже хромаешь немного, потому что что-то там, ну, как-то палец, что-то не так, да, там как-то ударил палец, и, может быть, там болит, как-то вот получается так, что когда что-то распухшее, то мы думаем об этом, это приносит, как бы, наши мысли, наше тело старается помочь какой-то части тела, которая болит. А если оно не болит, если оно нормального размера, то все нормально, мы не думаем об этом, просто действует, как должно быть действовать. Но когда оно болит, когда оно напухшее, то оно болит. Часто что происходит, когда у нас есть какое-то нездоровое чувство собственного достоинства, когда оно распухает или как бы надмевается, я могу сказать два момента, как можно знать, как что-то происходит. Когда наши мысли постоянно направлены на два вопроса. Первый вопрос – как я выгляжу? Второй вопрос – как ко мне относятся другие люди? Если ваше внимание, постоянно мы думаем только вот сосредоточены на вот этих двух моментах того, как ко мне относятся люди другие, и как я выгляжу, как я сегодня выгляжу, все нормально? Наверняка есть возможность, что есть дело с вот этим вот надмеванием нашего достоинства. Понимаете, оно, достоинство, оно должно быть. Наша ценность, она должна быть. Почему? Потому что надутый шарик или полуспущенный шарик, он все равно пустой внутри. Что происходит с этим шариком, когда он полуспущенный? Это христианин, который говорит: я никто, я червь, я просто раб Божий. А другой говорит: да я все, и все могу, и просто мы забываем, что Бог, а мы все. Понимаете, друзья, и в том, и в другом случае, это же или перекачанный, или недокачанный шарик. Но он пустой внутри. Он совершенно пустой внутри. Когда есть это нездоровое чувство собственного достоинства, то мы часто, любая беседа, о которой мы говорим, мы можем делиться о наших жизнях. Но когда ты ждешь в беседе, пока человек остановится говорить, чтобы тебе сказать что-то о себе, то есть возможность, что мы имеем дело с этим нездоровым чувством собственного достоинства, как пытаясь доказать, что вот я. Это чувство, оно не просто хочет сказать, что у меня есть дом, а что мой дом, он больше, чем дом моего соседа. Что не просто у меня есть автомобиль, но этот автомобиль, он лучше и дороже, чем автомобиль моего брата или сестры. Любовь не ищет своего. Понимаете, потому что, в-третьих, это чувство, нездоровое чувство собственного достоинства, оно занятое постоянно. Оно сравнивает себя с другими, пытаясь найти, а что же я, а как же я на этой какой-то лестнице, какую-то где-то какая-то есть лестница, которую мы сами себе установили, и мы решаем, насколько мы успешны или неуспешны на какой-то лестнице, которую мы сами создали для себя. И в-четвертых, друзья, это чувство, нездоровое чувство собственного достоинства, оно хрупкое. Мы говорим, что мне ранили чувства. Друзья, чувства нельзя ранить. Чувство достоинства, наше иго, можно ранить. А чувство просто чувство. И когда это чувство, оно хрупкое, как этот шарик, он может лопнуть в какой-то момент. Я, например, принес с собой небольшой ножик такой, перочинный. Наверное, мы просто сейчас лопнем этот шарик, хорошо? Вот это что происходит? Вот это что происходит с надменным чувством собственного достоинства? Есть измененное, второй момент, это измененное чувство собственного достоинства. Когда что-то внутри нас есть, то, что что-то не просто воздух пустой, а что-то другое. Что-то, что есть в нас другое, как этот мяч, например. Что-то в этом бейсбольном мяче внутри, он не пустой, он твердый, что-то внутри есть. Павел говорит в 1 Коринфянам 3, я прочитаю 3-4 стих, перевод Кассиана говорит, «Для меня очень мало значит быть судимыми вами или человеческим судом, но я и сам себя не сужу, ибо я ничего за собой не знаю, но не этим я оправдан. Судящий меня есть Господь». Судящий меня есть Господь. Любой психолог скажет вам, если хочешь увеличить и улучшить чувство своего собственного достоинства, думай выше о себе. Думай лучше о себе. Думай позитивные мысли о себе. И это хорошо. Но заметьте, Павел не говорит этого. Он не говорит, что думайте позитивно. Он говорит, что касается меня. Он говорит, я себя не сужу. Я, говорит, не нахожусь в этом человеческом суде. Я не даю возможности, чтобы меня другие судили и не сужу себя сам. Он говорит, что для меня очень мало значит быть судимым вами или человеческим судом. Он говорит, мне все равно, что люди думают. Я знаю, к чему я призван, друзья. И поэтому я хочу сказать, что здоровое чувство собственного достоинства для каждого христианина – это понимать ценность, которую Бог вложил в нас. Это что-то, что есть в нас внутри твердое, которое не лопнет. Это то, что Иисус, который в нас внутри, Он наше основание. Потому что Иисус, вот то, что Он сделал для нас, понимаете, Павел имел возможность сказать, что он достиг чего-то в жизни. Апостол Павел, это, наверное, человек, может быть 6-7 человек на земле, которые жили, и он находится в этой первой пятерке людей, которые действительно сделали такую разницу на земле, что сегодня уже почти, скажем, ну не знаю, как минимум 1700 лет мы читаем Слово, и 2/3 Нового Завета были написаны именно апостолом Павлом. То, что он сделал для вообще на лице земли, он мог бы сказать, что я много осуществил. Согласны, что сколько он мог бы осуществить? Это апостол Павел. На небе, наверное, специальное место есть для апостола Павла, того, что он сделал на земле, что он сделал для Царства Небесного. И в то же самое время он говорит в 1 Тимофея, он говорит, Иисус пришел спасти грешников, и из них я первый. Его сердце, его простота, его смирение, если хотите, было в том, что он никогда не надувался, не превозносил себя. И настоящее библейское смирение, друзья, это не просто сказать, что типа, а, я никто. Настоящее библейское смирение – это быть всем тем, что Бог сказал, что ты есть, и не быть ничем тем, что Бог сказал, что ты не есть. Имеет смысл? Когда Бог сказал, кто ты есть, это твое призвание, это Он зовет тебя, тебе нужно быть этим всем. Если Он сказал, что это не твое служение, тебе не нужно этим заниматься. Ты просто, как часть тела, ты просто действуешь, не будучи в надменном распухшем состоянии, но просто рука работает, пять пальцев работают, просто делают свое дело. Вы со мной, друзья? Просто делают свое дело. Как этот мяч, который наполнен чем-то внутри, который твердый, который не ломается, который не сгибается под давлением, но внутри, почему? Потому что внутри что-то есть. Внутри что-то есть. Когда ты наполнен Иисусом и Святым Духом внутри, ты не будешь ломаться под давлением извне, ты не будешь ходить, ты не будешь рабом сравнения с другими людьми, ты просто не будешь искать своего. Ты знаешь, кто ты и куда ты идешь. И ничто тебя не сломает. Почему? Потому что у тебя внутри ты наполнен чем-то, чего мир этот, друзья, не знает. Мир не знает того, что есть у нас внутри. И он не знает, что мы можем, он не знает, что, какие наши возможности и потенциал внутри нас. В нас нет страха. В моменты, когда тяжело, когда непонятно, когда люди в новостях даже не знают, о чем говорить, мы, церковь, христиане, должны знать, о чем говорить. Для нас это возможность делиться Иисусом, делиться жизнью, которая свободна от страха. Когда мы знаем, что будет завтра, когда мы знаем, что можно ложиться спать и не бояться, и утром встать и не бояться. Служить людям, говорить, изгонять болезни. Иметь надежду, делиться надеждой. Друг, ты не можешь дать что-то, чего у тебя нет. Ты только можешь дать то, что у тебя есть. И когда у тебя внутри есть сущность, твердость, ты можешь делиться этой сущностью. Пастор, я подарю тебе этот мяч. Аллилуйя. Как напоминание, что-то у нас внутри есть что-то, мы не пустые внутри. И такой мяч, друзья, он не лопнет. Такой мяч, друзья, не лопнет. Когда ты встречаешь человека, который говорит, да, ты можешь сказать, что человек смиренный, ходит в смирении перед Богом. Ты никогда не, когда ты встретился с человеком таким, ты никогда не скажешь, вот встретил смиренного брата или смиренную сестру. Ты встретишь такого человека, ты скажешь, я встретил человека, который был очень заинтересован во мне, заинтересован в моей жизни, слушал меня, молился за меня. Вот удивительного человека встретил, слава Богу. Это, друзья, это смирение. Искреннее смирение – это не думать о себе выше или ниже. Это просто думать о себе меньше и думать о других людей больше. Это просто искреннее смирение, и это та любовь, которая не ищет своего. Как приобрести, третий пункт, приобрести это измененное чувство собственного достоинства. Четвертый стих говорит, в 1 Коринфянам говорит, что «Ибо хотя, Павел говорит, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Там написано слово «судья же мне Господь». Он говорит о суде человеческом, но в суде этом Павел говорит «я не в суде, судья мне Господь». Он говорит о том, что я вышел из этого суда. Я не хожу в суде каждый день, думая, а что они думают обо мне? А что они думают обо мне? А что люди в другом городе думают обо мне? Павел говорит, мне все равно, что люди думают обо мне. Я знаю, кто я знаю, куда я иду, я знаю, что Бог дал мне делать и совершить, и я это сделаю, независимо ни от чего. Он, Господь, использует людей, которые дают себя Богу, которые отдают свою жизнь Иисусу. Господь осуществляет большие вещи через этих людей, независимо от мнений других людей. Нам не нужно сравнивать себя ни с кем, друзья. Поэтому Павел и говорит, что я уже не в суде, я ушел из суда. Знаете почему? Потому что мы будем праздновать это через неделю. Потому что воскресение Иисуса Христа – это действительно причина, почему Павел сказал, что я уже не в суде. Я не в суде. Почему? Потому что суд обвинил Иисуса. Иудейский суд, римский суд, они дали ему смертельное наказание. Но окончательно судья – это Бог. Самый главный судья – это Бог. И когда это произошло, когда что-то было неправильно сделано, то Бог воскресил своего Сына из мертвых. И в конце концов, когда судья с молотком на трибуне сказал, ударил по этому и сказал, это неправильно. Иисус будет жить. Иисус воскрес. И суд, друзья, был распущен. Суда уже нет. Суда уже есть людям, которые неверующие, они будут испытывать суд. Но верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Нам нужно сделать все, чтобы как возможно больше людей на этой земле не были на этом суде, потому что в том суде никто не выиграет, друзья. Когда люди, единственная возможность, как выиграть в том суде, это иметь Иисуса с собой, иметь своего адвоката Иисуса Христа. Нам нужно сделать все возможное, чтобы как церковь мы смогли больше людей забрать из ада и больше людей было на небесах. Это наша задача. Поэтому, друзья, нам нужно жить этой простой жизнью, осознавая, что это не действия наши ведут нас к приговору, но приговор на кресте, когда Иисус сказал «свершилось», ведет нас к действиям, ведет нас к действиям, ведет нас к жизни, которая воздаст славу Богу. Аллилуйя. Давайте поднимемся сейчас. Может быть, вы здесь сегодня, я просто попрошу вас, если вы часто находитесь и понимаете, находите себя в моментах, что вы по-прежнему в суде, вы судимы, как христианин, но вы свободны, вам не нужно быть в этом суде. Нам нужно быть как Павел, он говорит, что я уже не в суде, я не в человеческом суде и сам себя не сужу, ибо судья мой Господь. И суд, друзья, этот был распущен. Но если вы находите себя по-прежнему в этом суде, будучи рожденным свыше христианином, это суд, в котором нам не нужно быть. Это суд, которое осуждение, которое просто унижает нас. Я хотел бы, если вы здесь сегодня, просто я хотел помолиться за вас. Чтобы у нас было четкое понимание и откровение того, что когда вы праведны в Иисусе Христе, когда вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, когда вы подчинили Ему свою жизнь, вы можете точно сказать, что Иисус мой Господь, и я могу находиться перед моим Богом без всякого осуждения, и угрызения. Я уже не в суде. Иисус выиграл этот суд. Иисус распустил этот суд, потому что Он сказал: «Свершилось». Если вы на этом месте сегодня, и у вас по-прежнему что-то вас тянет постоянно в этот человеческий суд, мнение других людей, или вы чувствуете, что, может быть, как-то вы есть моменты с надмеванием, давайте будем честны просто. Давайте попросим Господа поставить все в свои размеры, поставить все в свои нормы. Я попрошу вас, друзья, давайте положим просто сердце, положите свою руку на сердце. Мы просто вместе помолимся. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе, Господь, за откровение любви, которая не надмевается. Любовь, которая знает, кем и чем она является. Спасибо Тебе, Господь, за откровение нашей ценности перед Тобой. Мы не пытаемся найти эту ценность, вытянуть ее из других людей. Мы не пытаемся создать или придумать нашу ценность. Мы со всей полнотой сердца осознаем, что наша ценность, Иисус, она в Тебе, и Ты в нас. Помоги нам, Дух Святой, иметь это здоровое понимание своей ценности. Иметь четкое понимание того, какова цена была заплачена за нас. Установи правильные вещи и стандарты в наших жизнях. Помоги нам, Святой Дух. Помогай нам каждый день. Не надмеваться, не превозноситься, но быть в полноте тем, кем Ты призвал нас быть. В полноте власти и силы, любви, милости и праведности. Твоей праведности. Спасибо Тебе, Господь, что действуешь, работаешь, сейчас действуешь в наших сердцах. Благословляем Твое святое имя. Спасибо Тебе, Господь, за исцеление в сердцах прямо сейчас. Благословляем Твое святое имя, Отец. Спасибо Тебе. Будь прославлен, Иисус. Иисус воскресший во имя Иисуса Христа. Аминь.